Сегодня у нас 25 октября 2010 года. Мы с вами продолжим тему о падших ангелах, в основе которой лежит труды святаго святителя Игнатия Брянчанинова. Коротко напомню, на чем мы остановились на прошлом занятии, и продолжим дальше это размышление, которое нас приводит к бдительности. Потому что помним, что если воин бдительный, его очень тяжело застать врасплох. Если воин не бдительный, то он, его можно брать голыми руками. Вот помним, в Римской империи, если часовой засыпал на посту, то ему грозила неминуемая смертная казнь. Вот как они ценили бдительность, почему они могли захватывать вокруг лежащие народы. Итак, на прошлом занятии мы с вами разбирали, что злохитрый змей, опытный в борьбе с человеками и в погублении их, не всегда прибегает к сильным средствам для достижения своей цели. То есть не всегда враг нас поражает какими-то страхами, болезнями сильными, искушениями. Почему? Да потому что мы, когда нас крепко в этом мире прижмет, мы скорее побежим к Богу, мы скорее начнем искать спасения. А вот средства слабые действуют вернее. Они большей частью не примечаются, а и примеченные пренебрегаются по наружности ничтожности, мнимой безгрешности своей. То есть, обратим внимание, у нас с вами большая часть нашей с вами жизни сталкивается с такими незначительными, на наш взгляд, погрешностями. Потому что мы с вами привыкли судить о добре и зле, и о грехе и негрехе и добродетели, опираясь на свой помраченный грехом разум, а не на Священное Писание, не на правила святых отцов. Поэтому подавляющее большинство людей считает, что, ну, скажем, потанцевать, ну, ничего страшного, ну, подумаешь, детки танцуют, да, и взяли и сами с ними потанцевали, забывая, что 51-м правилом тут же отлучили себя от церкви и от Бога. То есть, ну, ничего страшного, так вот, да. То есть, без зная нашу вот такую нерадивость, он толкает нас на массу мелких прегрешений, на наш взгляд, мелких. А на самом деле навязывает нам на шею мешок с песком, который потянет нас ко дну. Падший дух занял некоторых изучением различных наук, художеств, лишь годных для земли и привлечь все внимание к переходящим знаниям, лишил существенно нужного знания о Боге. На самом деле, обратим внимание, что вот дал Господь человеку способность рисовать, но мало кто пишет иконы. В основном, что только не рисуют. Сирень, речку, зиму, лето. То есть, то, что годно для земли. То есть, то, что... Это, еще раз, надо быть очень просвещенным человеком, чтобы, разглядывая картину, скажем, ну, зимний пейзаж, думать о Боге, думать о том, что Господь нам дал смену времен для того, чтобы мы помнили о смерти, помнили, что мы не вечны. Ведь природа, она весной как бы рождается, Летом она укрепляется, осенью она отцветает, потом зима, смерть. Мертвая природа. Точно так же день и ночь. Днем мы борствуем, ночью мы как бы умираем, утром как бы воскресаем. То есть вот мало кто, глядя на пейзаж, может вспомнить о смене времен, для чего они, о своей невечности на земле. Мало того, кто может восхищаться тем, что Господь сотворил, и при этом вспомнить, что мы с вами видим проклятый мир, проклятый. Помним, когда изгоняли из рая, Господь сказал: «Проклята за тебя земля». И вся вселенная содрогнулась, все исказилось, не было ни терний, ни клопов, которые клопы были, но они кровь не пили, и комары кровью не питались. То есть все питалось естественным, живым, растительным и прочее. Так вот, смысл какой? Если мы смотрим на эту природу, на живую, или смотрим на картину, на произведение, если бы мы помнили еще о том, что это же проклятый, искаженный мир, а каково в Царстве Небесном? Господи, дай его узреть. Да? Но ведь у нас, когда хорошая картина, мы чем восхищаемся? Кисточкой художника, что какой талант дал. Надо же, талантливый какой. Надо же, Ван Гог, надо же, Гоген, надо же, Шишкин. Да? Вот. Надо же, Рембрандт. Он взял свою жену и голову нарисовал, и на весь мир выставил на показ, где у него что находится. Ну, безумие полное, да? Ведь, казалось бы, должен был со стыда сгореть, чтобы его жену видели в таком виде. Все увидели. И во все века. А люди ходят, восхищаются и говорят: ну, это же Рембрандт. Искусство, порнография. Да? Вот. Сейчас, правда, ее эротикой называют. Вот. Ну, так, чтобы полегче было, не так тяжело на душе, когда разглядываешь и любуешься. Так вот, смысл какой? Вот когда человек, все, что Господь ему дает, таланты, разум, изучает науки, и профессора, да, это надо. Надо изучать науки. Господь нам заповедал. Но когда человек, кроме науки, будучи профессором, представление не имеет, зачем ставить свечу надо в церкви, как исповедоваться, в чем исповедоваться и что такое причастие, но о каком уме может идти речь. Да? Помним, что ум состоит из разума и рассудка. То есть рассудок – это то, что занимается земным и вещественным, а разум – это то, что занимается невидимым и неисследуемым, то есть то, что нам связано с Господом, с невидимым миром и прочим. Ну вот. Так вот, у человека, он развиваясь односторонне, смотрит в землю и не возводит очи горе. То есть мысленные очи, когда не возводит к Богу, человек уподобляется кому? Есть одно животное такое, да, которое иудеи раньше не ели. Запрещено было законом есть свиней. Так вот, чем она отличается от других животных? Свинья за всю свою жизнь никогда не видит неба. Никогда. У нее позвоночник устроен так, что она поднять голову вверх не может. Она небо видит всего один раз в жизни, когда ее переворачивают на спину и загоняют нож под лопатку. Так вот, многие вот здесь проживают именно такой жизнью, смотрят все время себе под ноги, что перед пятаком находится у свиньи. Вот она смотрит, что отрыть и что съесть. А вот многие так и смотрят под ноги, чем напитаться, во что одеться, как бы полегче прожить, значит, и так далее. Заняты своим телом, исцелением душой не занимаются, не лечат ее и так далее. Так вот, вот сатана как раз он и возбуждает интерес к этим знаниям и восхищение не славой Божией, не премудростью Божией, а восхищение трудами человека. скульптура. Говорит, смотри, какая скульптура. Скульптор, это же Микеланджело. Да? Во. Он взял и святого царя Давида голову выставил на обозрение всему миру. Так в Италии он и стоит. Несколькометровый, стоит абсолютно обнаженный. Абсолютно. Даже фигового листка нету. Но это ж какой позор и стыд. Да? Нет, вот, ну, это ж талант. И все им восхищаются. Почему? Действительно, талант от Бога. Действительно, за талант надо благодарить Бога. Но талант – это как ножик. Можно хлеб резать, а можно человека зарезать. Вот так его использовали талантливые люди, когда они жили безбожно. Вот если Андрею Рублеву дал Господь талант, так он ничего не писал, кроме икон. Вот он употребил туда, куда надо. Да? Он славу Божию демонстрировал. Его Троица Рублевская. Она сейчас, нет такого места, где бы не было Рублевской Троицы. Вот. Так вот, иных подучил обратить особенное внимание на их пост и прочие телесные подвиги, дать особенное значение сухарям, грибам, капусте, гороху. Таким образом, разумные, святые и духовные подвиги превратил в бессмысленные, плотские и греховные. То есть, на что толкает дьявол? На то, что человек начинает считать, что он спасается грибами. Не Богом, а грибами. Да, не Богом, а сухарями. То есть, он внушает, что сейчас будешь поститься крепко и спасешься. И человек наблюдает за желудком, значит, читает, есть ли там в макаронах яйца, прочитал он эти макароны в сторону, да, там одно яйцо на 3 тонны кладут, поэтому их есть нельзя в пост, значит, вот. Зато тут же может повернуться и человека в раздражении ввести в смущение. Абсолютно не следит при этом ни за своими духовными чувствами, ни за размышлениями. Вот есть вот те же сухари и грибы в пост. О чем думает? Вот о чем в этот момент человек думает? Он думает, вот ты молодец, моя, вот все там, а я тут сухари ем. Значит, он еще и превозносится ко всему. Да? Он не думает о том, что вот сказал, Господи, дай, вот я сухари сейчас буду есть, да, вот сейчас укращу желудок, и ты мне дай укротить мой язык, чтобы я больше в сплетнях не участвовал. Да? Помоги мне, Господи, вот через желудок выйти к языку повыше, а потом еще повыше к помыслам перейти. Да? Вот если об этом человек думает, тогда пост ему впрок. А когда пост только ради поста, молитва только ради молитвы, вот прочитал, я читаю мои 3 акафиста, 5 кафизм. Ну, а при этом человек совсем не смотрит, не наблюдает за своими чувствами, за своими поступками, дал в долг и ждет назад, когда ему 3 лата вернут. Это что, православный христианин, что ли? Который ждет назад, когда ему вернут деньги. Да? Он нарушает заповедь Божию. Сказал, дал долг, забудь. То есть дал долг и не требуй назад. Да? А человек кафизмы читает и ждет, когда ему вернут. Да? Ну вот. То есть, видим как. Вот это сатана научает на вот эти подвиги, во-первых, подвиги сверхмеры и подвиги бессмысленные. То есть мы помним, что у нас должен быть какой-то результат всегда. Если мы учимся, мы ждем получения диплома, стимул нужен. Если мы живем здесь, то стимул – это конечный результат, это Царствие Небесное унаследовать. Если человек постится, то значит он должен усматривать плод. Через пост укротить свои чувства и помыслы. А человек этого не усматривает, укрощение. Значит, он бессмысленный подвиг, абсолютно. Сатана научает. А кроме гордости, конечно, в гордости там будет выше крыши. Вот. Некоторым внушил придать вещественной стороне церковных обрядов преувеличенное значение, затмив от них духовную сторону обрядов. Совершенно верно сказано святыми отцами. Некоторые считают, что если он знает, когда кланяться и как подойти к подсвечнику и свечку поставить, да, вот, то... Все уже православный христианин. Еще и другим начинает указывать. Ты не там поклонилась, ты ты что, сейчас на колени стала? Да, прямо во время службы. Это что, человек, который усвоил обряды? Да нет, не усвоил он их. Как можно во время службы кому-то делать замечания? Если уж ты видишь, человек действительно совершает что-то не так, на наш взгляд, закончилась служба, подошла и кротко сказала: сестра, ты мне прости, но вот тут вот я читала, вот у батюшки спрашивала, вот в этом месте вроде там не положено поклона делать по таким-то причинам. Да? Вот. А были случаи, когда начинают прямо с земли поднимать. Человек делает земной поклон, а его тут же хватает и поднимает наверх, говорит, нельзя здесь кланяться. Это почему? Потому что люди думают, что спасаются обрядами, а на самом деле превозносятся ими. Мало того, ведь не знают обрядов. Почему? Потому что в разное время различные обряды менялись. Мало того, в каждом храме свои обряды. И их, кстати, свернуть никак невозможно. Если приходит священник новый и видит, что совершает не то и не так, начинает внушать, нет, как делали, так и делают. Да? Вот свидетель в одном из храмов, священники начали говорить о том, что в воскресный день во время «Отче наш» не надо становиться на колени. Мы помним, что в воскресный день только два поклона. Это тот, кто причащается, кто не причащается, один. Это когда Евхаристия, когда вино и хлеб в тело и кровь Христа превратились, священник делает у престола поклон, и миряне делают. И когда выносит чашу, те, кто причащается, тоже делают земной поклон. Все. А тут люди, значит, в «Отче наш» становятся на колени, раз священник объявляет, два объявляет, три, как становились, так и становятся. А еще так, одни стали на колени, а вторые стоят, смотрят и себя глупо чувствуют. И тоже пристраиваются, да. То есть с обрядами бороться очень тяжело, как раз потому, что люди, многие считают, что зная, на их взгляд, правильно обряды, они спасаются, они угождают Богу, да. Ну вот. Таким образом, враг рода человеческого для тех несчастных, отъяв сущность христианства, оставил одну искаженную вещественную оболочку. Вот большинство, к сожалению, христиан живут вот в этой оболочке. Это молитва ради молитвы, пост ради поста, обряды ради обрядов. Но не используют вот эти все дары, которые нам Господь дал, молитву, пост, обряд, для того, чтобы совершенствоваться духовно, чтобы изменять свою жизнь, чтобы больше уже не говорили: бабушка, какая ты злая, да, в храм ходишь, а такая злая, чтобы больше так не говорили. Вот на это направить не направляет, да, мало того, сейчас считают, что справедливо гневается на безобразников, да, вот. Дьявол употребил его в последние дни мира для полного отвлечения всего мира от Бога. Употребит дьявол этот род брани и употребит с решительным успехом. В последние дни мира обымет человека по влиянию миродержителя привязанность к земле и ко всему вещественному, плотскому. Они предадутся земным попечениям и вещественному развитию. Вот земное попечение мы с вами видим, да, оно легко обнаруживается. Это накопительство, желание разбогатеть, там прочее, да, жить безбедно. А вот видим еще, на что подчеркивает, предадутся земным попечениям и вещественному развитию. Это то, что у нас принято называться прогрессом. Технический прогресс. То есть у нас идет прогресс. Так мне говорят: ну вот, батюшка, что вы нам правила говорите, они же когда описаны были, сейчас идет прогресс, да, регресс идет. То есть, наоборот, не прогресс, а регресс. Мы катимся по наклонной плоскости в геометрической прогрессии. Значит, чем дальше, тем нравственно мы становимся хуже. Еще раз вспомним. Наши мамы с голыми пупками ходили по городу. Наши мамы в брюках ходили по городу. наши мамы красились, как пожарные машины. Нет, не было этого. У людей еще была совесть. В одних трусах женщины по городу не ходили. Сейчас это норма. Это стало нормой. И самое страшное, что это, вот как мы в начале занятия говорили сегодня, это люди не считают грехом. То есть он говорит, ну что подумаешь, что нельзя в шортах пройти, что ли, да? Да в трусах. Ну, она же девочка, да, она же еще девочка или девушка. Или он парень, ну подумаешь. Говорит, а как на пляже сразу, да? Как будто там можно раздеваться. Ну вот. Так вот, смысл какой? Люди упиваются вот этим вещественным развитием. Появились мобильные телефоны, появился интернет, появился, ну, самолеты летаем, ездим, машин сейчас как хочешь. Вот. И люди этим упиваются, не видя, что это нас к Богу не приближает. Да, Господь нам дал в пользование и интернет, и машины, и самолеты. Но вот в интернете, как об этом писал наш знаменитый старец, нами любимый Иоанн Крестьянкин, что его можно использовать один на полный интернет священным писанием, другие на полный различными непристойностями. Но вот от человека зависит, где ему пребывать, в одном или в другом. Так вот, люди упиваются и гордятся тем, что они умеют этим обращаться. Вот если бы они умели обращаться со своим языком, вот если бы они умели обращаться со своими глазами и не смотрели туда, куда смотреть не должно, и не слушали, что слушать не должно. Вот о чем речь идет. Вот где, о чем надо просить Бога. В одном монастыре все братья кормились от труда рук своих. Игумен не принимал от приходящих ни пищи, ни одежды, ни денег. И как вполне преданный Богу говорил им, возьмите свое отсюда и оставьте нас Христу, да Он печется о нас. Мы, на осуждение нам послужит то, что мы, имея возможность кормиться трудами рук своих, будем пользоваться чужими трудами. До тех пор, пока игумен так мыслил и говорил, Бог его любил, и власть дана была ему над бесами, и слова его, добродетели, далеко шла. Итак, тунеядство – страшная вещь. Одно дело человек, когда действительно нуждается, больной, инвалид там, или прочее, а другое дело – когда человек тунеядствует, живет за счет других. Видим, вот монахов бес через людей пытался толкнуть на тунеядство. То есть приносили вещи, еду, которая им была бы в излишек. Ведь, как видим, они питались от рук своих. Значит, им было достаточно их трудов для того, чтобы прожить. А если брали сверху, то это было бы уже излишек. Вот на излишек их и толкал бес. Люди от всей души, конечно, приносили, да, хотели доброе дело сделать, но нас помним, добрыми делами уложен путь в ад. И вот, когда мы предлагаем, нас вдруг человека почему-то отказывается, некоторые оскорбляются. Я вот предложил, а у меня не взяли, да, вот. Но хочу напомнить, что если мы хотели сделать доброе дело, но не по независимым от нас причинам нам его сделать не удалось, ну, скажем, у нас просто не приняли, то оно на небе зачтется, как будто бы мы его сделали. То есть Господь все равно принял наше намерение. Поэтому что отчаиваться? Так вот, но лишь только оставил он любовь к нестяжательности, как произошло вот что. Слава добродетельной жизни игумена дошла, наконец, до царя. Он послал за ним, желая и спросить его молитв. Игумен явился, и царь беседовал с ним, получив многую пользу, и, отпуская, стал давать ему золото. Не устоял старец против соблазна, взял царский дар, и, возвратившись в монастырь, узнал, что всего у него не достает. Кстати, не было денег, все хватало. Как появились деньги, и то не хватает, и это, оказывается, надо, и то на это мы с вами. Это мы с вами. Когда нету, мы тянем от получки до аванса, там и прочее, все у нас хватает. Но как только язык, так куда бы их подать? Точно вот это надо купить, то надо еще купить еще. Оказывается, у нас точно всего не хватало. Как мы вообще были раньше, как мы жили с вами. Да? Ну вот. Тогда он начал покупать имения, валов, ослов, призывать наемников, а между тем заботясь о земном. От Бога становился все дальше и дальше. Ну почему дальше? А земно. Больше к земле, дальше от Бога. Ближе к Богу, дальше от земли. И, наконец, совсем потерял его благословение. Так однажды привлек к нему бесноватого, чтобы изгнал беса. И вот старец говорит: «Выйди из создания Божия». «Нет». «Уже больше не послушаю тебя», — отвечал бес. «Почему?» — спросил игумен. «Потому», — сказал враг человеческого рода, «что ты ныне и сам один из близких к нам. Ты и сам ведь, вдавшись в печаль житейскую, забыл Бога, и потому не выйду теперь, и силы на меня ты не имеешь». Итак, видим, как только мы предаемся житейскому больше, чем это требует на самом деле, мы становимся подобным бесам. И они нас не боятся. А потом удивляемся, почему мы со страстями справиться не можем. Почему мы не можем отогнать этих бесов от себя, уж не говорю от посторонних. Да? Потому что ум прикован всецело к нашему, к чему? Пока молодые, это к благосостоянию, то есть что мы носим, чтобы модные туфли были, чтобы у нас с вами пальто красивое и прочее. Вот. А как чуть постарше, тогда уже мы с вами начинаем ум свой напрягать, чем нам вылечить нашу болячку. Чем нам еще натереть наш позвоночник, вот, и чтобы нам еще выпить, чтобы у нас вот тут прошло, да? Уже мы, уже брови не выщупываем, все уже, прошел возраст, не тот, да, но, правда, волосы еще красим. Ну вот, а так все в порядке, уже мы, значит, не думаем о богатстве, какое богатство, какие туфли. Тут, чтобы налезло на ногу, напухшую, там что-нибудь, этот самый валенок какой, чтобы потеплее было уже, да? Вот, значит, опять ум прикован ко здоровью, к нашему. И ради этого готовы голову засунуть любому бесу в пасть. И тут к бабкам, гадалкам, кому угодно, да? Вот. А не о Боге. А человек, который думает о Боге, он каждый раз, когда стрельнул и кольнул, он говорит: «Слава тебе, Господи, да? Пусть через эту болезнь простятся мне грехи. Справедливо мне это, Господи, ты меня укрепи». Вот. И говорит: «Горе тому, кто не болеет». И так далее. Все, во славу Божию. Врачей надо слушать, таблетки надо пить, иначе будет судиться как самоубийца человек, если этого не делает. Вот. Но, опять-таки, не сверх меры. Как только сверх меры, так уже это вражье. А враг заставляет нас. Он все время помыслы к этому. То к нашей болячке, то еще к чему? То к желудку. Да? Вот. Чтобы противостоять падшим духам, надо видеть их. Итак, надо бесов видеть. Теперь разберем как. Борьба возможна только с таким противником, который подвергается чувствам тела и души. То есть, если мы беса чувствуем телом, душой, тогда мы можем с ним сражаться. Ну, как и вот с противником, скажем, естественным. Когда не виден враг, когда не видны его орудия, когда никакое ощущение не свидетельствует о присутствии и действии его, тогда он врагу равен несуществующему. То есть, если мы не чувствуем, ну вот, Это вот как наше с вами тело. Когда нигде не колет, не стреляет, не ломит, мы его не чувствуем. Когда у нас ум занят чем-то другим, мы не чувствуем тело. Вот точно так же, как, ну вот элементарно, как-то одного доктора я спросил: вы помните, что у вас есть печень? Она говорит: нет, не помню. Говорю: потому что она у вас не болит, поэтому вы ее не чувствуете. Чувствуете? Нет, не чувствую. А если бы начала болеть, начали бы чувствовать. Вот точно так же, когда мы не чувствуем врага, мы его просто не видим, не ощущаем и прочее. Какое же может быть тут сражение? Духи, невидимые для очей телесных, видимые для очей душевных, для ума и сердца. Итак, вот мы с вами в нашем грехопадшем состоянии должны видеть не телесными, а духовными, душевными очами ума и сердца. Ума и сердца. Оказывается, глаза есть у них. Понятно. Ума и сердца. А мы до сих пор думали, что у нас только два глаза. Ну вот. Горе тому, кто ходит слепой. Не пользуется вот этими глазами. Ума и сердца. Но святые отцы, достигшие чистоты и совершенства, видели духов и телесными очами. То есть мы читаем жития святых, как неоднократно бесы являлись святым, и они с ними сражались, вступали даже в беседы. Ну вот, но еще раз, без духовной подготовки, видения вот это духов телесными очами, оно заканчивается в лучшем случае психлечебницей, в худшем случае самоубийством. Поэтому не дай Бог их начать видеть телесными очами. Потому что вот святые отцы, они могли это понести, мы с вами не понесем. У нас нет ни духовной подготовки, ни духовного опыта, ни духовной крепости. Мы с вами младенцы. Нам, невидящим падших духов телесными очами, надобно научиться видению их душевными очами. Вот этим мы с вами должны видеть, этим зрением. Для объяснения того, каким образом являются духи человеком и каким образом они могут быть видны человеком, представляем две повести. Итак, первая повесть. Преподобный Макарий Великий проводил жизнь отшельника в египетском ските. В некотором расстоянии от его кельи пребывало многочисленное общество иноков, находившихся под руководством великого и проводивших жизнь затворников. Кельи их отстояли одна от другой на ввержение камня. Однажды преподобный сидел на пути, ведущим к кельям иноков, и внезапно увидел идущего демона в образе человека со множеством сосудов. Старец спросил его. Видим, он телесными очами увидел, подвижник. Он спросил: куда ты идешь? Дьявол ответил: иду возмутить братью. Старец спросил его: что у тебя в этих сосудах? Дьявол отвечал: кушанье для братьев. Старец сказал: во всех ли сосудах есть кушанье? Он отвечал: да. Если кому покажется неугодным одно кушанье, то подаю другое, за ним третье и так далее, по порядку, все кушанья, одно за другим, чтоб каждый вкусил хотя бы одного. Сказав это, демон пошел далее, и старец остался на пути ожидать его возвращения. Увидев его возвращающимся, старец сказал ему: здравствуй. Какое здравствуй? – отвечал тот. Почему так? – спросил старец. Потому что, – ответил дьявол, – все монахи были ко мне неблагосклонны, и никто из них меня не принял. Старец сказал: итак, ты не имеешь между ними ни одного приятеля? Дьявол отвечал: имею там одного друга, который слушается меня. Когда приду к нему, он увидит меня, так и начинает вертеться во все стороны. Старец спросил: как его имя? Дьявол сказал: Феопимп. Сказав это, он удалился. Преподобный Макарий отыскал Феопента и, вступив с ним в келейную беседу, нашел, что этот инок не узнавал демона, являющегося ему, вступал в беседу с приносимыми им помыслами, услаждался ими, не понимая и не подозревая, что через это он вступил в общение и теснейшую связь с падшим духом. Обратим внимание, значит, чем кормил бес и чем он нас кормит? Помыслами. И если человек ими услаждается, помыслами бесовскими, он накушается всего, чего хочешь. Потому что через помыслы у нас рождаются чувства. И человек сидит и услаждается греховными чувствами. Помним, что чаще всего враг, значит, нам мечтания, воображения, представления и воспоминания. Вот тут мы купаемся во всех мерзостях, которые совершили, которые еще не совершим, которые еще никогда не совершили, и среди них одно из таких бесовских явлений, это помним, сожаление о несовершенном грехе. То есть вот могла бы, вот, ах, жаль, не сделала, да, а сейчас уже все, поезд ушел, вот. То есть, вот, сожаление, или надо было мне ему сказать, вот, промолчала, вот, надо было ему ответить так, чтобы он в следующий раз знал, да, вот. Вот это сожаление о несодеянном грехе, это особое такое блюдо у беса, вот. Святой научил Феопента борьбе с дьяволом и из друга демонов превратил во врага. Из этой повести явствует, что Феопент видел дьявола, и, как и дьявол засвидетельствовал об этом, он видел его лишь умом в разных греховых помыслах. То есть, видим, вот оно, духовное зрение, душевное. То есть, когда мы начинаем различать помыслы, когда мы их начинаем видеть. А зачастую у нас с вами мекина в голове. Один помысел меняет другого, один другой, перескакивает справа налево, да, вот. Помним, что зачастую бес нас во время службы кормит. И кормит, как нам кажется, хорошая пища. Вот стоишь на службе, а бес говорит: слушай, вот там Мария заболела, надо бы навестить. Как только приняла помысел, тут же не сказал: Господи, отгони, ты же бесовская, да, вот, ну, благой же вроде помысел, да. И дальше тут же он подхватывает, да, чего бы ей принести. Ну, просфору точно принесу, да. Чего бы еще сказать, так, кислого она не ест, у нее там поджелудочная, да. Вот, значит, надо вот ей то и это, все, все. Службы нет, молитвы нету, все там. Только это переживали, он снова подбрасывает что-нибудь под благовидным предлогом, да. То есть, чаще всего нас начинает кормить, на наш взгляд, правильной мыслью, но видим, в неправильное время. Да? Всему свое время и свое место. Если бы закончилась служба, и мы об этом начали думать, слава Богу. Но во время молитвы, помним, если даже пришла гениальная мысль, это бесовская. Потому что ее задача отвлечь от молитвы. Пришествие дьявола к Феопенту ознаменовалось особенным наплывом навязчивых и обольстительных помыслов, с которыми он не знал, что делать. Приходил в состояние недоумения, беспокойства и смущения. Вступал в беседу с помыслами, очевидно, не понимая, что они предлагаются бесам, а полагая, что они возникают в его собственной душе. Вот еще раз помним, самое большое достижение дьявола – это первое, что он внушил, что его нет. И второе, это что помысл внушает под видом наших собственных, что это не его мысли. Стараясь успокоить их рассуждением и словопрением, наконец, увлекался и услаждался ими. Вот еще раз, приходят помыслы худые. Мы уже начинаем их различать. Видим, худой помысел пришел. Мы его не хотим о нем думать. Тогда бес начинает нам помогать порицать эти помыслы. Ну вот как святые отцы учат, когда приходят блудные помыслы, и вот человек даже, допустим, не совершил блуд, но было такое намерение, там были помыслы, и вот он вспомнил об этом и думает, надо же, вот а если бы об этом узнали люди, какой позор был бы, да как же я потом на исповедь пошел и прочее, вот, да, вот он начинает, это уже вступил в беседу с бесом. Он начинает порицать это, но сердце все равно будет услаждаться. Сердце услаждаться этим блудом. И снова толкнет его бес на это. То есть бесу надо, чтобы мы вступили в словопрение, чтобы мы с ним спорили в помыслах, чтобы мы вступили в беседу вот в такую. Ева заговорила со змеем, чем закончилось, понятно, тоже ожидает и нас. Нельзя, надо же, Господи, отгони сразу. Господи, это бесовское, Господи, отгони. Да? Сами отогнать не можем. Господи, это бесовское, разоблачите обязательно. Это бесовское, к нему просто отгони. Все. Другой великий угодник Божий, преподобный Макарий Александрийский, увидел однажды телесными очами бегающих и летающих по всей церкви малых отроков, черных, как эфиопы. Обычай в той обители был таков, что один инок протяжно читал псалмы посреди церкви, а все прочие братья, сидя, внимали ему. Преподобный увидел, что при каждом иноке сидел эфиоп и издевался над ним. Иному эфиопу полагал пальцы на глаза, и он тотчас начинал дремать. Это мы с вами. Другому полагали пальцы на уста, и он начинал зевать. Это мы с вами. Перед иными они представляли в подобии женском. Перед другими строили здания, приносили разные вещи и упражнялись в разных занятиях. То есть, о чем только не отвлекает. По окончании божественной святой службы Макарий призвал к себе каждого брата, расспрашивал его наедине, о чем он думал и мечтал во время богослужения. Оказалось, что каждый думал и мечтал о том, что изображали пред ним духи. Из этой повести явствует, что духи действуют на нас не только суетными и греховными помыслами, но и мечтаниями греховными и суетными, даже осязанием, различными прикосновениями. Значит, мы знаем много случаев, когда бесы прикасаются физически к человеку, и человек от этого крепко страдает, потому что деваться некуда, уйти некуда, спрятаться некуда, где бы ни находился. На улице, в храме, дома бесы прикасаются, и такие страдания доставляют. Ну вот, значит, а человек страдает от этого. И нет, чтобы прийти священнику и сказать, вот такое дело и такое. Мы выпишем рецепт. Скажем, что нужно делать, чтобы бес больше не подходил. Так нет, ходит, мучается. И одни просто недоумевают, ума не хватает, чтобы пойти спросить. А другие, значит, стесняются там и прочее, пока не дойдут до отчаяния. Бесы входят в чувства и члены, говорит преподобный Иоанн Карпфийский. Мучат плоть разжением, устраивают страстно смотреть, слышать, обонять. Еще раз. Устраивают страстно смотреть, страстно слушать и страстно, понятно, обонять. Вот это наши с вами духи, всевозможные дезодоранты. Помним, что сказал Иоанн Златоуст, тот, кто мастями воняет, на том свете смердеть будет. Да? То есть раньше мастями натирались, сейчас духами, смердеть будут на том свете. То есть это человек, который этим пользуется, он служит бесам через обоняние, он людей вводит в искушение. Какие? В блудные. Потому что все духи разжигают блудную страсть, однозначно. Ну вот. А тут такие деньги громадные платят за эти духи. Ну, уму непостижимо. Да? Вот. Значит, внушают говорить недолжное. Исполняют очи прелюбодеяния. приводит в смущение действия извне и внутри нас. Значит, если человек смотрит на противоположный пол, у него возникает вожделение, что святые отцы учат? Смотреть выше головы. Выше головы смотри, и увидишь, говорит, венец. Да? Они разглядывают, и не... у нас же очи как? Они как руки, как учат святые отцы. Этими руками человек стоит и раздевает другого человека. Этими руками ощупывает. Я цитирую святых отцов. Да? Ну вот. То есть, если мы свои очи неправильно используем, понятно, что бес тут пристраивается и начинает заставлять нас страстно смотреть, слушать, обонять и так далее. Чтобы несколько объяснить для всех и каждого, каким образом духи, эти газообразные, разумные существа могут входить в человека, в члены нашего тела, производить в них свойственное себе действие, прикасаться к самой душе, влиять на нее, укажем на подобное действие некоторых газов. Ну, чтобы мы с вами имели представление, как бесы могут вообще вселяться, действовать и прочее. Укажем на угар, который происходит от того, что оксид углерода, то есть угарный газ, входит невидимо для чувственных глаз. Но еще раз, угарный газ, он не имеет ни цвета, ни запаха, а спокойно входит в человека, результат, понятно потом, летальный исход, смерть. Так вот, также и бесы, значит, они неощутимо для нас входят в нас, хотя они могут и зачастую производят смрад, такой, что перенести невозможно. Любые запахи и, казалось, на наш взгляд, благовонные запахи могут создавать, как создавали это Никите Кирпичерскому, когда он молился, бес явился, и он услышал запах ладана там и прочее. То есть они ангелы, падшие, но ангелы. Они могут многое, они такое многое, что нашему уму непостижимо. Преподобный Макарий Великий говорит, с того времени, как при посредстве преступления заповеди в раю первыми человеками зло вошло в человека, дьявол получил свободный доступ всегда разговаривать с душой, как разговаривает человек с человеком, и влагать в сердце все вредное. И так имеет он полное право после грехопадения и с душой разговаривать, и в сердце влагать, и чувства, и прочее. Он имеет право. Разговаривает дьявол с человеком, не употребляя голоса, но словами, потому что мысль, суть, те же слова. Не только произнесенные голосом, не облеченные в звуки, без чего человек не может сообщать мысли. Итак, вот мысли, те же слова абсолютные, только мы слова еще и облекаем в звуки, и тогда мы можем между собой общаться. Помним, что после смерти люди общаются при помощи помыслов. Там нет колебания воздуха, нет звука. Ну вот, многие приходят на исповедь, спрашиваешь, осуждал? Нет, не осуждал. А в помыслах? В помыслах – да. Какая разница, как сказать, мысленно сквернословить или вслух сказать? Мысленно осудить или вслух? То есть то же самое слово, только облечь в звуки. Вот еще раз. Каждое наше, Господь знает, каждый наш помысел. Каждое наше малейшее движение сердца и души, малейшее движение чувства Он знает. А мы не остерегаемся. И бесы знают, и они вкладывают, а мы не остерегаемся. Я, говорит, молчу, я молчу. Когда мне говорят, я молчу. А в сердце что творится? Толк от этого молчания. В том же слове Макарий Великий говорит, дьявол так хитро действует, что все злое представляет нам как бы рождающимся само собой в душе, а не от действия чужого постороннего духа, злодействующего и старающегося утаиться. Очередной раз подчеркиваем, что бесы нам внушают так, как будто бы мы сами об этом думаем. Обычно люди начинают отчаиваться от того, что, обнаружив в себе худые помыслы, внушенные злым духом, считают их своими собственными. Начинают дурно о себе думать и укорять себя. А так как эти помыслы не прекращаются, то начинают себя считать неисправимыми богохульниками, от чего приходят в уныние и отчаяние. Ведь сколько раз доводилось человеку, вот говоришь, миленький родной, не твои же это помыслы, ты об этом думать хочешь? Нет. Бог тебе станет такие помыслы вкладывать в голову? Нет. Значит, кто вкладывает? Сатана, не твое это. Проходит 5 минут и снова. Я вот тут подумал, опять я об этом думаю, я такой есть, богохульник, я больше уже никогда не исправлюсь. Говоришь, опять не твое это, не твое. Скажи, Господи, да нет, Лисовская, это не мое. Что ж ты себе присваиваешь? Чужие миндали на грудь вешаешь, да, бесовские. Не твое это. Нет, все. Вот сколько раз приходилось с этим биться. Ясные признаки пришествия к нам и действия на нас падшего духа – суть внезапно являющиеся греховные и суетные помыслы и мечтания. Еще раз, не только греховные, а суетные помыслы и мечтания. Значит, внезапно приходящие греховные, суетные и помыслы и мечтания. Помним, суя – это напрасно, то есть напрасные. Греховные ощущения, вот неожиданно вдруг раз и греховные ощущения появились, тяжесть тела и усиленные скотские требования его, ожесточение сердца, надменность, тщеславие, отвержение покаяния, забвение смерти, уныние, особенное расположение к земным занятиям. Видим признаки пришествия бесовских помыслов. Телесное разжение, бесовское, Господи, отгони. Я же не хотел об этом думать, оно появилось. Значит, кто разжег мое сердце? Сатана, Господи, укроти, Господи, потуши. Да? Дальше. Скотские требования. Понятно. И ожесточение сердца, и надмена, тщеславие. Ну вот. И дальше уныние. Пришествие к нам падшего духа всегда сопряжено с ощущением нами смущения, омрачения и недоумения. Вот как только начинается смущение, омрачение, недоумение, понятно, это уже первый признак, что к нам подошел бес. Помыслы, происходящие от демонов, сказал великий Варсонофий, прежде всего бывают исполнены смущения и печали и влекут вслед себя скрытно и тонко, ибо враги одеваются в одежды овчья, то есть внушают мысли, что кажется хорошо, а в самом деле зловредно. Ну, скажем, внушает бес нарушить пост под предлогом поправить здоровье. Он говорит, так ослаб уже, да, вот у меня голова кружится. Поэтому я нарушаю пост. Еще раз, ложь. Для того, чтобы голова кружилась от еды, надо 2 недели не есть вообще ничего. И то может не закружиться. От сосудов она у нас кружится. А человек находит благовидный предлог и нарушает пост. И таких случаев сколько угодно, когда под благовидной личиной нам сатана предлагает грех, и мы на него соглашаемся. Еще раз, благими намерениями вложен путь в ад. С инокими, твердо противящимся отверженным духом в брани невидимой, чувственными очами, вступают духи в борьбу открытую. Вот те люди, которые навыкли уже в чувственной борьбе, то есть уже научились духовными очами различать и бесов отгоняют, тогда что бесы делают? Явно нападают. Будучи существами без плоти и костей, они принимают различные виды зверей, скотов, гадов и насекомых в размерах очень великих и очень малых. Стараются устрашить инока, ну и не только инока, нас с вами тоже. Расстроить его, ввести высокое мнение о себе. Обратите внимание, значит, каким образом бес? Не удалось ему, скажем, через помыслы ублажающие, ой, ты уже постник, ты молитвенник, видишь, ты уже продвинулся так духовно, да, у тебя уже советы все спрашивают, ты уже тому посоветовал, и этому, из-за того помолился уже, и он уже выздоровел, из-за этого помолился, он выздоровел, да. Значит, когда человек начинает понимать, что это бесовское все, и отгонять все уже не дается так, тогда он что, является чувственным образом, то есть видимым, и начинает даже в таком виде высокое мнение себя. Например, бесы вдруг убегают. Вот он как начинает молиться, бесы все разбежались, а помыслы внушают, видишь, тебя уже бесы боятся. А человек все начинает манить, что на самом деле его уже там испугались там и прочее. Да? Вот. Как вечера на хуторе близ Диканки взял этот беса за хвост и выпорол в акула. Ложь, так бы он его выпорол, что мало бы не показалось ему. Да? Вот. Значит, а это так вот, гордыня сатанинская. Стараются вернуть в то гибельное состояние, которое называется бесовскую прелестью. Даже стараются исторгнуть поклонение себе, поклонение, подобающее Богу. То есть они пытаются, являясь видимым образом, склонить человека к тому, чтобы он поклонился как Богу, бесу. Ава Ор поведал: «Знал я такого человека, которому явились однажды злые духи в образе небесного воинства и ангельском одеянии. Огненные колесницы, множество оружия точно собрались на войну против какого-нибудь сильного властителя. И тот, кто казался царем над ними, сказал: „Человек, ты исполнил уже все. Тебе остается только поклониться мне, и я вознесу тебя, подобно Илье“. Услыхав это, инок взял, впал в раздумье. Что же это значит? Ежедневно поклоняюсь я Спасителю, царю моему. Если бы это был он, стал ли бы требовать от меня того, что, как ему хорошо известно, я делаю беспрестанно?» И тотчас ответил: «У меня есть царь, которому я неустанно служу, а ты не царь мой». И после этих слов враг никогда более не являлся. Но мы помним, когда в Кипчевской лавре самовольно инок ушел в затвор, и когда к нему явились бесы в виде ангелов и в виде Христа, и он поклонился им, и потом еле его привели в чувство. Смиренная преданность воле Божией, готовность потерпеть все страдания, какие попущены будут Богом, совершенное невнимание и неверие ко всем словам, действиям, явлениям падших духов уничтожает все значение их попыток. Еще раз, невнимание. Вот слово «внимать», корень, значит, это слушать, обращать внимание, да? Если, скажем, человек начинает подвергаться прелести бесовской в виде видений, бес же, он же знает, кому как явиться. У некоторых начинает свечение от икон, по квартире начинает блистать, А потом уже от этого отделаться никто не может. Оно и тут блестит, и там шары летают, и прочее. Человек, понимаешь, начинает сходить с ума. Значит, смысл какой? Помним, самый главный рецепт – не внимать. То есть не обращать внимания на эти помыслы. Пришел и пришел, и тут же отошел. Всего помысла так мало, как молния ударила и в заземление. Увидел и отвернулся, и не смотришь. То есть не обращать внимания. Вот таким образом уничтожаются все бесовские попытки. Значит, как только мы малейшее внимание проявили, так бес тут же зацепит нас. Попытки их получают величайшее значение при внимании к ним и при доверии бесам. Ну вот, где у нас сейчас самое распространенное доверие бесам в народе? Первое – сны. Все. Доверие снам, доверие бесам. Значит, дальше – приметам. Доверие приметам, доверие бесам. И так далее. То есть, ну, а уж не говорю, доверие помыслам греховным. Внимание к ним. И доверие всегда имеет последствием своим величайший вред и часто и погибель. При правильной борьбе с духами является от этой борьбы обильная душевная польза. Преподобный Макарий Великий говорит: «Князь века сего, для младенцев по духу есть жезл, наказующий и бич, дающий раны, но тем самым при посредстве озлоблений и искушений доставляет им великую славу и множество чести, ибо от всего соделывается то, что они достигают совершенства, а себе он уготавливает большую и тягчайшую муку». То есть, видим, Господь попускает, что бес на нас нападает, значит, по нескольким причинам. С одной стороны, это лекарство на нашу большую грехом душу. С другой стороны, это бич, иначе нас никак не подправишь на место. Мы же как разбредемся и не собрать нас в одно стадо, значит, к праведности, да, мы все на грех сворачиваем в другую сторону. Так вот, но если человек борется с этим, то получает венцы. Богатые венцы получают, а дьявол уходит посрамленный. Дьявол, будучи раб и творение Божие, искушает не столько, сколько ему угодно, и наводит озлобление не в таком количестве, в каком он хотел, но сколько Божие попущение дозволит ему. Еще раз вернемся к тому, что бес не может нам нанести больше, чем Господь ему попустит. А помним, Господь попускает столько, сколько нам ко спасению. Попускает столько, сколько нам на пользу. Значит, мы за скорби, за все должны благодарить Бога. Помним, что это лекарство, что это вожжи. Это для нас узда. Сними узду, мы с вами натворим такое, что потом будем знать, как каяться. Итак, но больше, чем Господь попустит, не может делать. Значит, раз со мной произошло, значит, должен помнить, что, Господи, Ты это попустил, что бес на меня напал. Слава Тебе, Господи, Ты меня таким образом лечишь. А если не знаю, как от этого избавиться, значит, побегу сейчас к батюшке и спрошу, что мне делать. Ибо Бог, совершенно ведая о всех, все и сколько каждый имеет сил, столько каждому допущает и быть искушенным. Рассказывали об Аве Макарии египетском. Он прожил 30 лет, ни разу не выходя из своей кельи. К нему обыкновенно приходил пресвитер и приносил ему святое причащение. Дьявол, видя, сколь крепкое терпение Марка, злоумыслил искусить его осуждением. Он внушил одному бесноватому идти к старцу, будто бы для молитвы. Одержимый духом, не говоря еще ни слова, он закричал старцу: «Пресвитер твой имеет гнусные грехи, не позволяя ему более входить к тебе». Богословенный муж сказал ему: «Сын, все выбрасывают нечистоту вон, а ты принес ее ко мне». Это мы с вами. все мусор на свалку. Мы, как только приобрели какой-то мусор, как только узнали о чьем-то неблаговидном поступке и грехе, мы тут же этот мусор несем. Мы эти помои вливаем через уши, в первую очередь родственникам, коллегам и так далее. Мы этот мусор разносим. Вот пусть врежется в память, и чтобы нам с вами больше никогда в жизни мусор не разносить, чтобы нам с вами покрывать чужой грех, прежде всего, молчанием и забвением. Увидели, услышали, промолчали и забыли. Все. Не разносить этот мусор. У себя в сердце его не носить. Забвением мы исторгаем из сердца у себя и из разума чужой грех. То есть чужой мусор. Ну вот. В Писании сказано: «Не судите, да не судимы будете». Впрочем, если пресвитер и грешник, Господь спасает его, ибо сказано: «Молитесь друг за друга, яко да исцелеете». После этих слов старец, сотворив молитву, изгнал из человека беса и отпустил его здоровым. Когда по обыкновению пришел пресвитер, старец принял его с радостью. Мы с вами, когда узнаем о человеке что-то худое, уже не важно, правда это, неправда, мы в это поверим. Худое мы верим сразу. Говорит, а я думала. А я, надо же, он какой оказался, да? Во. Значит, и вдруг у нас в поле зрения появляется этот человек. С каким мы чувством его встречаем? С радостью? Да нет. У нас, как правило, к нему пренебрежение, отторжение. То есть все негативные чувства. Да? Мы стоим и он... С подлецом разговариваем, да? Он еще улыбается, да? Ну вот, значит, а тут видим, нам пример, как нужно встречать человека с радостью. И благий Бог, видя незлобие старца, явил ему чудо. Когда пресвитер приступил к святой трапезе, я увидел, рассказывает сам старец, что ангел Господень сошел с неба и положил руку свою на пресвитера, и пресвитер сделался как бы огненным столбом. Когда же я с изумлением смотрел на это видение, услышал глас, говоривший мне: «Человек, ты удивляешься сему. Если и земной царь не позволяет вельможам своим предстать пред себя нечистыми, а требует от них великолепия, тем паче божественная сила. Неужели она не очистит служителей святых тайн, предстоящих пред небесной славой?» А у нас сплошное осуждение священства. Тот такой, этот такой. Мы видим, даже если он согрешает, не видим, как он кается. Мало того, на самом деле, ведь мы перед тем, как совершать самое главное действие богослужения, Евхаристию, священник стоит у престола, возводит вверх руки и говорит: «Сердце чисто созижди во мне, Боже, и дух прав обнови во утробе моей». Вот в этот момент твердо знаем, Господь очищает. Тут же просит: «Не отвержи меня от лица твоего, духа твоего святого, не отыми от меня, не отнимает, иначе бы не таинство, ничего бы не произошло». То есть в этот момент мы твердо знаем, стоишь у престола, все, Господь тебя очистил. Сейчас чистыми руками, чистой душой, чистым сердцем. А еще раз, каким образом сердце становится чистое? А не появляется ни одного постороннего помысла. Мы знаем, что вот там, где помысл, там и сердце. И помыслы только вот о Евхаристии, о Боге и прочее. То есть нету посторонних мыслей. Вот очистил, тут же мгновенно Господь очистил. Он такие вот, прямо, видишь, реальное указание на то, что в этот момент ни поганых чувств, ни помыслов, ни просто посторонних нету в этот момент. Вот это такая милость Божия к нам грешным, потому что грешные мы все. Но еще раз, мы видим, как человек согрешает, не видим, как он кается. Поэтому не дай Бог участвовать, когда в нашем присутствии осуждают священника. А мы шпатки. Еще раз. Вот когда безбожники собираются в компании на праздник, Они там говорят о разных гадостях, правительство ругают там, очень так, ну, понятно, справедливо, как они считают. А как верующие собираются, так сразу всем бабочкам, батюшкам всем кости перемоют, да, считают себя верующими. Ну вот. Таким образом, мужественный подвижник Христов Маргипский, сделавшись великим, удостоился этого дара за то, что не осудил пресвитера. Вот не осудил и увидел, Господь ему дал такой дар, увидеть, как священник в момент совершения вот такого таинства, таинства причастия, вдруг был как огненный столб, то есть этим невещественным огнем очистился. Верующий, живую веру в Бога, с самоотвержением, предавшийся Богу, пребывает несмущенный при всех искушениях, наносимых духами злобы. Итак, не смущаться при искушениях. Наша с вами задача. Если смущаемся при искушениях, да каяться в этом надо, исправляться. Видит в духах лишь слепые орудия промысла Божия. Слава тебе, Господи, это ты попустил. Справедливо мне это. Не обращая на них никакого внимания во время искушений, наносимых ими, он всецело предается воле Божией. Вот через несколько занятий у нас с вами будет целый цикл о искушениях. Какие они бывают и как с ними бороться, как их переносить, от чего. Целый будет большой цикл, потому что мы все с вами в этом нуждаемся. Потому что все подвергаемся искушению, но не все и всегда могут их различить. Не все могут знать, как с ними бороться, а святые отцы нам такое сокровище оставили, как вести себя, как действовать при искушениях. Но это будет через несколько занятий. Один брат, сильно искушаем демоном блуда, ибо четыре демона, приняв вид красивых женщин, в течение 20 дней старались вовлечь его в постыдное смешение. Но так как он мужественно подвязался и остался непобедимым, Бог, видя его подвиг, даровал ему то, что впредь он уже не имел плотского рожжения. Видим, приложил мужество человек, приложил мужество. И почему Господь, видится, уже не попускал ему бесам таким образом на него нападать? Потому что он твердо убедился, Господь, что если это повторится, будет то же самое, что человек же в состоянии отбить вот это демонское влияние. А демоны без попущения Божия больше не могли подходить. Все, претерпел, слава тебе, Господи. В преданности воли Божией тихое успокоение – пристранище при всех искушениях и скорбях. Еще раз. Преданность воле Божией. Господи, на все святая воля. Господи, если бы ты это не попустил, разве бы это случилось? Нет, ты этого хочешь, я этого хочу. Вот в чем пристанище при всех скорбях. Мы с вами сегодня на этом остановимся, потому что у нас сегодня несколько объявлений, да, тынных. Следующее занятие. Мы с вами начнем рассматривать два образа борьбы с падшими ангелами. Вот святые отцы нам предлагают, вот есть первый образ борьбы, есть второй. Вот на следующем занятии мы с вами, значит, начнем вооружаться, как с ними. До сих пор мы с вами рассматривали, как они против нас действуют, а теперь будем рассматривать вплотную, как нам действовать против них. Ну, вот.